Второе. Но предлагаемый отзыв пишется не для того, чтобы присоединиться к хору похвал. Кажется, их и так перевес. Вселяет тревогу, что многие опорные, недоясненные, а иногда и явно неверные положения статьи Сахарова могут перелиться теперь в развитие свободной русской мысли и исказить, задержать ее ход. Признаемся, мы сейчас концентрированно, с повышенной плотностью вместили тут лучшее, что видим в статье Сахарова. На самом же деле, это все сказано у него не на едином стержне, не с энергией, но с разрежениями, смягчениями, а главное, через полосицы с утверждениями, противоположными и часто взятыми уровнем ниже. Заметную погрешность статьи мы видим в том, что она щедра вниманием ко внутренним проблемам других стран – Греции, Индонезии, Вьетнама, Соединенных Штатов, Китая, тогда как внутренняя ситуация в СССР освещается, точнее, обделяется светом как можно более благожелательно. Но это топкая точка зрения. Рассуждать о международных проблемах, а тем пуще о проблемах других стран, мы имеем моральное право лишь после того, как осознаем свои внутренние проблемы, покаемся в своих пороках. Чтобы иметь право рассуждать о трагических событиях в Греции, надо прежде посмотреть, не трагичнее ли события у нас. Чтобы доглядываться издали, как от американского народа пытаются скрыть цинизм и жестокость, надо прежде хорошо оглянуться, а ближе нет ничего похожего. Да когда не пытаются, а когда отлично удается. И если уж трагизм нищеты 22 миллионов негров, то не нищей ли 50 миллионов колхозников? И не упустить, что трагикомические формы культа личности в Китае лишь с малыми изменениями и не всегда к худшему повторяют наши смердящие 30-е годы. Это беда наша въевшаяся, общая. С самого начала, как в Советском Союзе звонко произнесли и жирно написали «самокритика», всегда это была его критика. Десятилетиями нам внушали наше социалистическое превосходство, а судить и рядить разрешали только о чужом. И когда теперь задумываемся мы говорить о своем, бессознательная жажда смягчения отклоняет наши перья от суровой линии. Трудно возвращается к нам свободная мысль, трудно привыкнуть к ней сразу, сполна и со всего горька. Называть вслух пороки нашего строя и нашей страны робко кажется грехом против патриотизма. Эта избирательная смиренность со своим при строгости к чужому проявляется в сахаровской работе не раз, начиная с первой же ее страницы, в кардинальной оговорке автора, что хоть цель его работы способствовать разумному сосуществованию мировых идеологий, здесь не идет речь об идеологическом мире с теми фанатическими, сектантскими и экстремистскими идеологиями, которые отрицают всякую возможность сближения с ними, дискуссии и компромиссы, например, с идеологиями фашистской, расистской, милитаристской или маоистской. И все. И в перечислении точка. Ненадежный, обвалистый вход в такую важную работу. Не придушимся ли мы под этим сводом? Хотя и сказано, например, хотя, значит, список непримиримых идеологий еще не полон, но по какой странной скромности пропущена здесь именно та идеология, которая еще на заре 20 века объявила все компромиссы гнилыми и предательскими, все дискуссии с инакомыслящими, пустой и опасной болтовней, единственным решением социальных задач – оружие, а деление мира в двух цветах. Кто не с нами, тот против нас. С тех пор эта идеология имела огромный успех. Она окрасила собой весь 20 век, ознобила 3/4 земли, отчего же Сахаров не упоминает ее? Считает ли он, что с нею можно столковаться мягким убеждением? О, если бы! Но еще никто не наблюдал подобного случая. Эта идеология нисколько не изменилась своей неуклонности и непримиримости. Подразумевает ли он ее в темном приголубке, в непросвеченном, например? Абзацем ниже Сахаров называет среди крайних выражений догматизма и демагогии в ряду тех же расизма и фашизма уже и сталинизм. Но это худая подмена. В Советском Союзе после 1956 года никакой особой смелости, новизны, открытия нет назвать сталинизм как нечто дурное. Официально так у нас не принимается, но в общественности разошлось широко и часто произносится устно. Написать «сталинизм» в таком перечне в годах 40-х или 30-х было бы и отвагой, и мудростью, когда сталинизм воплощался могучей действующей системой, достаточно показавшей себя и у нас в стране, и уже в Восточной Европе. Но в 1968 году ссылаться на сталинизм есть подстановка, маскировка, уход от проблемы. Справедливо усомниться, а есть ли такой отдельный сталинизм? Существовал ли он когда? Сам Сталин никогда не утверждал ни своего отдельного учения по низкому умственному уровню, он и не мог бы построить такого, ни своей отдельной политической системы. Все сегодняшние поклонники, поборники и плакальщики Сталина в нашей стране, а также последователи его в Китае, гранитно стоят на том, что Сталин был верный ленинец и никогда ни в чем существенном от Ленина не отступил. И автор этих строк, в свое время попавший в тюрьму именно за ненависть к Сталину и за упреки, что тот отступил от Ленина, сегодня должен признаться, что таких существенных отступлений не может найти, указать, доказать. Земля, в революции данная крестьянам, а вскоре земельный устав 1922 года, отобранная в государственную собственность. Заводы, обещанные рабочим, но в тех же неделях подчиненные централизованному управлению. Профсоюзы на службе не у масс, а у государства. Военная сила для подавления национальных окраин, Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика. Концентрационные лагеря 1918-1921 год. Бессудная расправа ЧК. Жестокий разгром и ограбление церкви 1922 год. Соловецкие зверства с 1922 года. Все это никак не Сталин по годам, по степени власти. Сахаров предлагает восстановить ленинские принципы общественного контроля над местами заключения. Не пишет, какого именно года принципы. В каких лагерях проявленные? Ведь после ранних словков Ленина уже не было в живых. К Сталину отнесем кровавое насаждение коллективизации, но расправа с тамбовскими 1920-21 годы и сибирскими 1921 год крестьянскими восстаниями не были мягче. Они лишь не захватывали всей страны. Сочли бы за ним усиленную искусственную индустриализацию с подавлением легкой промышленности, так и это не Сталиным придумано. Разве только в одном Сталин явно отступил от Ленина, но и повторяя общий закон всех революций – в расправе с собственной партией, начиная с 1924 года и возвышаясь к 1937. Так не в этом ли решающем отличии и видят наши нынешние передовые историки тот признак, по которому сталинизм попадает в исключительный список античеловеческих идеологий, попадает без своей материнской? Сталинизм – это очень удобное понятие для тех наших очищенных марксистских кругов, которые силятся отличаться от официальной линии, на самом деле отличаясь от нее ничтожно. Типичным представителем этой линии можно назвать Роя Медведева. Для той же цели еще важнее и нужнее понятие сталинизма западным компартиям, чтобы сбросить на него все кровавое бремя прошлого и тем облегчить свои сегодняшние позиции. Сюда относятся коммунистические теоретики, как Лукач, Дёрич. И даже обширным леволиберальным кругам Запада, которые при жизни Сталина аплодировали цветным картинкам нашей жизни, а после 20-го съезда оказались в жестком просаке. Но пристальное изучение нашей новейшей истории показывает, что никакого сталинизма, ни учения, ни направления жизни, ни государственной системы не было, как справедливо утверждают официальные круги нашей страны, да и руководители Китая. Сталин был хоть и очень бездарный, но очень последовательный и верный продолжатель духа ленинского учения. А нам на возврате дыхания после обморока, в проблесках сознания после полной темноты, нам так трудно вернуть себе сразу отчетливое зрение, нам так трудно брести поперек нагороженных стен между наставленных истуканов. Касанием лекторской палочки Сахаров развораживает и в прах рассыпает одни, а другие минует с почтением, оставляет ложно стоять. Теперь, если все эти непримиримые идеологии оставить в оговорке, в исключении и даже расширить их список, то с какими же идеологиями Сахаров предлагает сосуществование? С либеральной, да с христианской? Так от них и так ничто миру не грозит. Они и так в дискуссии всегда. А вот с этим зловещим списком что делать? В нем несколько многовато идеологий прошлого и настоящего. И какова же тогда цена ожидаемой и призываемой конвергенции? А где гарантии, что непримиримые идеологии не будут возникать в будущем? В этой же работе, так трезво оценив губительное экономическое разорение от революций, Сахаров предусматривает для революционной и национально-освободительной борьбы, когда не остается других средств, кроме вооруженной борьбы, возможность решительных действий. Существуют ситуации, когда революции являются единственным выходом из тупика. Это опять-таки не собственное противоречие автора, но поддался он общему перекосу эпохи. Все революции в общем одобрять, все контрреволюции безоговорочно осуждать. Хотя в смене насилий, вызывающих одно другое, кто провел временную грань? Кто указал тот инкубаторный срок, до истечения которого насильственный переворот еще называется контрреволюцией, а после уже новой революцией? Неполнота освобождения от чужих, навязанных модных догм всегда накажет нас неравномерной ясностью зрения, опрометчивыми формулировками. Вот и Вьетнамскую войну характеризует Сахаров, как принято у мировой прогрессивной общественности, как войну сил реакции против народного волеизъявления. А когда приходят по тропе Хо Ши Мина регулярные дивизии, это тоже народное волеизъявление. А когда регулярные партизаны поджигают деревни за их нейтралитет и автоматами понуждают мирное население к действиям, это отнесем к народному волеизъявлению – или к силам реакции? Нам ли, русским, с опытом своей гражданской войны так поверхностно судить о вьетнамской? Нет, не пожелаем ни революции, ни контрреволюции даже врагам. Массовое насилие только дозволь в самом малом объеме, а там сразу прикатит помощь передовых, реакционных сил, а там накалится на весь континент, гляди до атомного рубежа. И что же остается от мирного сосуществования, вынесенного в заголовок?